Больше всего ему хотелось бы уехать на юг, туда, где можно изучить новые технические приемы, о которых рассказал старик. Но об этом, конечно, не стоило мечтать. Ведь он всего лишь ученик, то есть никто. Строго говоря, объяснил ему Бальдини, преодолев первый приступ радости по поводу воскресения Гринуя, строго говоря, он был даже меньше, чем ничто, ибо порядочный ученик должен иметь безупречное происхождение, а именно состоящих в законном браке родителей, родственников в сословии и договор с мастером об обучении. А Гринуй ничем таким не обладал. И если он, Бальдини, все-таки соглашается помочь ему в один прекрасный день стать подмастерьем, то сделает это лишь при условии безупречного поведения Гринуя в будущем и из снисхождения к его незаурядному дарованию. Хотя он, Бальдини, часто страдал из-за своей бесконечной доброты, которую не в силах был превозмочь. Разумеется, чтобы выполнить обещание, его доброте потребовался изрядный срок, а именно целых 3 года. За это время Бальдини с помощью Гринуя осуществил свои возвышенные грезы. Он основал мануфактуру в Сент-Антуанском предместье, пробился со своими изысканными духами в придворные парфюмеры, получил королевскую привилегию. Его тонкие благовония нашли сбыт повсюду, вплоть до Петербурга, до Палермо, до Копенгагена. Один сорт с мускусным оттенком шел на расхват в Константинополе, а там и собственных ароматических изделий, видит Бог, хватало. В элегантных конторах лондонского сити запах бальдиниевых духов держался так же стойко, как и при Пармском дворе. Варшавский замок пропитался ими так же, как и усадьба графа фон Унцурлиппе Детмольда. 70-летний Бальдини, примирившийся было с перспективой провести свою старость в горькой нищете под Мессиной, возвысился до положения бесспорно величайшего парфюмера Европы и одного из самых богатых буржуа в Париже. В начале 1756 года, к тому времени он обставил еще один дом рядом со старым на мосту Менял, предназначив его только для жилья, потому что старый буквально до чердака был битком набит ароматическими веществами и специями, он сообщил Гринуе, что теперь согласен отпустить его, впрочем, на 3 условиях. Во-первых, тот не имел права впредь не изготовлять никаких духов, возникших под кровом Бальдини, не передавать их формул третьим лицам. Во-вторых, он должен покинуть Париж и не возвращаться туда, пока жив Бальдини. И в-третьих, он должен хранить абсолютное молчание о 2 первых условиях. Пусть он поклянется в этом всеми святыми, бедной душой своей матери и собственной честью. Гринуй, который не имел никакой чести, не верил в святых, а уж тем более в бедную душу своей матери, поклялся. Он поклялся бы всем. Он принял бы любое условие Бальдини, так как ему необходима была грамота подмастерья. Она давала ему возможность незаметно жить, путешествовать без помех и устроиться на работу. А остальное было ему безразлично. Да и что это за условие? Не возвращаться в Париж? Зачем ему Париж? Он знал его наизусть, до самого последнего вонючего угла. Он повсюду носил его с собой. Он владел Парижем уже много лет подряд. Не изготовлять бальдиниевых модных духов? Не передавать формул? Как будто он не может изобрести 1000 других, таких же, хороших, еще лучших, стоит лишь захотеть. Но он же вовсе этого не хотел. Он же не собирался конкурировать с Бальдини или с любым другим из буржуазных парфюмеров. Он и не думал делать большие деньги на своем искусстве. Он даже не хотел зарабатывать им на жизнь, если сможет жить по-другому. Он хотел выразить вовне свое внутреннее «я». Ничто иное, как свое внутреннее «я», которое считал более стоящим, чем все, что мог предложить внешний мир. И потому условия Бальдини для Гринуя не значили ничего. Весной, ранним майским утром, он отправился в путь. Он получил от Бальдини маленький рюкзак, 2 рубашку, 2 чулок, большое кольцо колбасы, конскую попону и 25 франков. «Это значительно больше, чем положено», — сказал Бальдини, поскольку Гринуй приобрел у него глубокое образование, за которое не уплатил ни гроша. «Положено давать 2 франка на дорогу, больше ничего. Но он, Бальдини, не в силах справиться со своей добротой и с той глубокой симпатией, которая за эти годы накопилась в его сердце к славному Жан-Батисту. Он желает ему удачи в его странствиях и еще раз настоятельно призывает не забывать своей клятвы». С этими словами он проводил его до черного хода, где некогда его встретил, и отпустил на все 4 стороны. Руки он ему не подал. Так далеко его симпатия не простиралась. Он ему никогда так и не протянул руки. Он вообще всегда избегал прикасаться к нему, испытывая нечто вроде благоговейного отвращения, словно боялся заразиться, осквернить себя. Он лишь коротко попрощался. А Гринуй кивнул и отвернулся и пошел прочь. На улице не было ни души.